К тому времени, как Мария дошла до припева во второй раз, Саймон и Бинабек уже достаточно хорошо знали слова, чтобы присоединиться к ней. Кантака прижала уши, но их крики и гиканье разносились по всему Эльфивенту. «Океан гора спросить, Глене Вент гора ответить!» — Саймон распевал во все горло. Вдруг лодка ушла носом в воду, потом выровнялась. Они снова были среди камней. К тому времени, как судно преодолело перекаты и вышло на чистую воду, путники слишком запыхались, чтобы продолжить пение. Саймон, тем не менее, все еще улыбался, и когда облака над лесной крышей разорвались, выливая очередной ушат дождя, юноша поднял голову и поймал языком несколько капель. «Дождь теперь», — сказал Бинабек, поднимая брови под налипшими на лоб волосами. «Я думаю, что мы станем мокрыми». Миг молчания взорвал звонкий смех тролля. Когда свет, проникающий через купол деревьев, померк, они подгребли к берегу и разбили лагерь. Бинабек развел огонь, и чтобы поджечь сырое дерево, ему пришлось воспользоваться своим мешочком с желтым порошком. Потом он вытащил из сумки один из пакетов, собранных Джулой, в нем оказались овощи и фрукты. Кантака, предоставленная самой себе, крадучись удалилась в высокий кустарник и через некоторое время вернулась вся мокрая. Морда волчицы была в крови. Саймон с интересом посмотрел на Марию, которая сосредоточенно обсасывала персиковую косточку, чтобы увидеть ее реакцию на эту несимпатичную сторону волчьей натуры. Но если девушка и заметила что-нибудь, она никак не показала своего страха или неудовольствия. «Наверное, она работала на кухне принцессы», — размышлял Саймон. «И все-таки, если бы у меня была одна из набитых ящериц доктора, я бы положил ее девчонке в плащ. Уж тогда она подпрыгнула бы до небес, готов держать пари». Представив ее на кухне замка, Саймон задумался, что же именно она делала на службе у принцессы. И раз уж на то пошло, зачем ей понадобилось шпионить за ним? На любые вопросы о принцессе Мария только качала головой и говорила, что ничего не может сказать о своей госпоже, пока послание не будет доставлено в Наглимунд. «Я надеюсь на предоставление возможности задавать вопрос, если ты подаришь мне извинения», — произнес Бинабек, заканчивая последнее приготовление к ужину и достав, наконец, из рюкзака свою флейту. «Имеешь ли ты планы на тот случай, если Джошуа отсутствует в Наглимунде, чтобы принимать твое послание?» Мария, казалось, была обеспокоена таким предположением, но больше ничего не сказала. Саймон, в свою очередь, попытался расспросить Бинабека об их намерениях, о Даайче Киза и Переходе, но тролль уже рассеянно играл на флейте и не хотел ничего слышать. Ночь прикрыла одеялом темноты весь великий Альтхорт, весь, кроме маленького огонька их костра. Саймон и Мария сидели молча и слушали, как грустная мелодия тролля плывет среди темных ветвей, эхом отдаваясь в мокрых от дождя верхушках деревьев. На следующий день, вскоре после того, как взошло солнце, они были на реке. Ритмы бегущей воды казались уже так хорошо знакомыми, как детские стишки. Длинные промежутки безмятежного спокойствия, когда казалось, что они сидят на неподвижном камне, а мимо проходят бесконечные колонны леса, и захватывающая дух быстрота стремнин, сотрясавших хрупкое суденышко, как будто оно было только что пойманной рыбкой. К середине дня дождь прекратился, и сквозь сплетенные ветки пробились нежные лучи солнца, усыпав реку и мягкую зелень берегов золотистыми отблесками. Приятный сюрприз со стороны погоды. А Саймон, вспоминая ледяную гору их общего сна, не мог не отметить, что она слишком холодна и ветрена для конца мая. Поддерживал в путниках хорошее настроение. Они плыли через туннель склоненных деревьев, тут и там рассеченные яркими полосами солнечного света, пробившегося сквозь спутанные ветви и превращавшего реку в зеркало полированного золотистого стекла. Чтобы не скучать, они занимали друг друга увлекательными рассказами. Саймон сперва неохотно, потом все с большим воодушевлением рассказывал о людях, которых он знал в замке. Рэйчел, Тобасе Псаре, который мазал себе нос ламповой копотью, чтобы больше походить на своих подопечных, Петере в золоченом кубке, гиганте Рубане и других. Бинабик больше говорил о своих приключениях, о посещении им в юности языческого Вранна и мрачных пустынных землях на востоке его родного Минтахока. Даже Мария, несмотря на исключительную сдержанность и большое количество тем, которых она и вовсе не желала касаться, очень развеселила Саймона и тролля, изображая ссоры речных матросов и моряков, плававших по океану, и степенные речи некоторых представителей сомнительной знати, окружавшие принцессу Мириамель в Мэримунде. Только один раз, на второй день плавания, речь зашла о более чем мрачном предмете, полностью занимавшим мысли всех путников. «Бинабик?» — спросил Саймон, когда они расположились для дневной трапезы на залитой солнцем лесной поляне. «Ты действительно думаешь, что мы отделались от этих людей? Могут ведь быть еще и другие, которые тоже охотятся за нами?» Тролль выплюнул яблочное семечко. «Я ничего не могу знать с очень большой уверенностью, друг Саймон, как я уже говаривал. Имею уверенность, что мы с благополучностью проскочили мимо них и не последовало незамедлительной погони. Но абсолютно не знаю, зачем они предпринимают эти поиски. Как и не знаю, могут ли они нас отыскивать. Знают ли они, что мы следуем в направлении Наглимунда? Нетрудно выдвинуть такую гипотезу. Но мы имеем на своей стороне трех очень важных факторов». «Какие факторы?» — спросила Мария, слегка поморщившись. «Во-первых, в лесу очень легче спрятываться, чем отыскивать». Он назидательно поднял корявый палец. «Во-вторых, мы идем в Наглимунд таким путем, который забывался вот уже 100 лет». «Еще один палец. И последнее. Чтобы разъяснить наш маршрут, эти люди имеют должность просить оказания помощи у Валады Джулой». Выпрямился третий палец. «А это, как надо полагать, не принесет им очень большого успеха». Саймона втайне беспокоило именно это. «Они не причинят ей вреда. Бинабик, то были люди с мечами и пиками. Если они подумают, что она нам помогла, никакие совы их не остановят». Мрачный кивок. Тролль нервно сплел короткие пальцы. «Я не испытываю равнодушия к этой проблеме, Саймон. Дочь Гор, это не так. Но ты очень плохо знаешь Джулой. Ты будешь ошибаться, если подумаешь о ней только как об умной деревенской женщине. Такую ошибку могут сделать люди Хиаферта, и они будут понимать, что это была ошибка, если только они обратятся с ней очень уважительно. Долгое время Валада Джулой ходила среди Светлого Арда. Долгое время она была в лесу, и долгое время среди римеров. А еще раньше она с юга приходила в Набан, и никто не знает, где она путешествовала до этого. Можно иметь очень большую уверенность, что она сможет сама оказывать себе помощь. Очень лучше, чем я. И даже, что с большой печальностью подтверждается, лучше, чем этот замечательный человек, доктор Моргенс». Он достал со дна мешка последнее яблоко. «Но теперь уже не надо еще больше воспоминаний о тревоге. Река в ожидании нас, и наши сердца имеют должность быть легкими, чтобы мы могли путешествовать очень быстрее». Позже, когда тени деревьев стали сливаться в огромное темное пятно, перекинувшееся через реку, Саймон узнал кое-что о тайнах Эльфивента. Он рылся в мешке в поисках тряпицы, чтобы перевязать руки, стертые до пузырей, усердной греблей. Нащупав нечто подходящее, он вытащил находку на свет. Это оказалась белая стрела, завернутая в рваную тряпку. Саймон испытывал удивительное чувство, снова зажав ее в руке. Стрела оказалась легким перышком, которое может унести любой порыв весеннего ветерка. Он осторожно развернул ткань. «Посмотри-ка!» — окликнул он Марию, протягивая через контаку, покоящуюся на своем тряпичном одеяле, стрелу. — Это белая стрела ситхи. Я спас жизнь одному ситхи, и он дал ее мне. То есть я хотел сказать «выстрелил», — быстро поправился Саймон. Это была действительно прекрасная вещь. В сумеречном свете она почти светилась, как мерцающая грудь лебедя. Мария посмотрела на нее, потом осторожно прикоснулась одним пальцем.
«Она красивая»,
— сказала девушка, но в ее тоне не было и тени того восхищения, на которое надеялся Саймон. «Конечно, она красивая, она священная, она означает неоплаченный долг. Спроси Бинабика, он скажет». «Саймон очень прав», — отозвался Бинабик с носа лодки. «Это все происходило как раз перед нашей встречей». Мария продолжала спокойно рассматривать стрелу, как будто ей не было дела до всех этих незначительных подробностей.
«Это прелестная вещь»,
— выговорила она наконец, но немного убеждения прибавилось в ее голосе.
«Тебе очень повезло, Саймон».
Он понятия не имел, почему, но слова девушки заставили его рассвирепеть. Ни капли уважения ко всем ужасам, через которые он прошел. Кладбище, ситхи в западне, собаки, ненависть верховного короля. Кто она такая, чтобы говорить с ним, как какая-нибудь горничная, утешавшая его, когда он обдирал коленку? «Конечно», — сказал он, повернув стрелу так, что она поймала луч клонящегося к горизонту солнца. Проплывавшие мимо берега казались движущимся гобеленом. «Конечно, если припомнить всю ту удачу, которую она приносила мне до сих пор, преследуемый, израненный, голодный, почти без надежды на спасение, лучше мне было бы и вовсе не получать ее». Он сердито смотрел на стрелу, пытаясь проследить затейливые линии резьбы, которая могла бы быть олицетворением его жизни с тех пор, как он покинул Хейхолд. Бессмысленная путаница. «На самом деле, я спокойно могу ее вообще выбросить», — небрежно проронил он. Конечно, Саймон ни за что не сделал бы этого, но он мог притвориться, что действительно может, и это приносило ему какое-то странное удовлетворение. «Я хочу сказать, не больно-то много хорошего я от нее имею». Предостерегающий крик Бинабика не дал ему закончить фразы. К тому времени, как Саймон наконец сообразил, что к чему, было уже поздно. Они наткнулись на невидимый камень. Лодка накренилась, корма хлебнула воды со страшным сосущим всплеском. Стрела вылетела из рук Саймона, мелькнула в воздухе и упала в воду, кружась вокруг бесконечных камней. Когда лодка выровнялась, Саймон обернулся поискать стрелу. Через секунду суденышко врезалось в очередной камень, и юноша понял, что он падает. Падает. Вода оказалась изумительно холодной. В какой-то момент ему показалось, что он провалился в одну из дыр мироздания, прямо в вечную ночь. Потом он задыхался и рвался к поверхности, бешено барахтаясь в бурлящей воде. Он ударился о камень, отплыл в сторону и снова ушел в глубину, которая ледяной хваткой выдавливала последние капли воздуха из его легких. С невероятным усилием Саймон вытолкнул голову на поверхность, а бурлящее течение несло его дальше, швыряя от камня к камню. Наконец, почти разрываясь от кашля, он сумел сделать вдох. Благодаря Узирису он получил глоток спасительного воздуха. Внезапно каменная преграда оказалась позади, и юноша теперь плыл свободно, изо всех сил колотя по воде ногами, чтобы держаться на поверхности. К его удивлению, лодка вдруг оказалась позади него, она как раз проскальзывала мимо последних горбатых камней. Бинабик и Мария гребли, выбиваясь из сил, с круглыми от страха глазами, но Саймон видел, что расстояние между ним и лодкой постепенно увеличивается. Течение уносило его все дальше и дальше. Дико вертя головой, он увидел, что берега пугающе далеки. Юноша постарался набрать побольше воздуха. «Саймон!» — закричал Бинабик. «Плыви в направлении нас! Мы не имеем возможности грести очень достаточно быстро!» Вняв доброму совету, Саймон действительно попытался повернуться и плыть обратно к ним, но река тащила его вперед тысячами невидимых рук. Он безуспешно плескался, стараясь придать непослушным рукам форму весел, как Рэйчел или Морганс однажды показывали ему на песчаных отмелях Кинслага. Но все его усилия оказывались смехотворными в борьбе с всеохватывающей мощью течения. Он быстро терял силы, заставляя ноги снова и снова бить по воде. Он теперь не чувствовал ничего, кроме холодной пустоты. Вода залила ему глаза. И перед тем, как снова уйти в глубину, он успел заметить, как странно вытянулись ветки деревьев. Что-то плеснуло около его уха, и он снова забил по воде руками и ногами, чтобы выплыть еще один, последний раз. Это было весло Марии. Она могла протянуть его дальше, чем тролль, поэтому перебралась на его место и тянулась вперед. Плоский кусок дерева оказался в нескольких вершках от руки Саймона. Контака стояла рядом с Марией и с лаем тянулась к Саймону, почти в точности повторяя движение девушки. Лодка с такой тяжестью на носу опасно накренилась. Саймон послал суровый мысленный приказ назад, туда, где должны были находиться его ноги, повелев им бить по воде, если они вообще еще способны шевелиться, и резким движением выбросил вперед руку. Сжимая онемевшие пальцы, он едва ощущал весло, но оно было на месте, как раз там, где нужно. После того, как они втащили его на борт, почти невыполнимая задача сама по себе, потому что он весил куда больше любого из них, кроме разве что волка. И после того, как он едва не потопил лодку, выкашляв огромное количество речной воды, Саймон свернулся в тяжело дышащий, дрожащий клубок, а тролль и Мария подыскивали тем временем подходящее место, чтобы высадиться. У него даже хватило сил, чтобы самостоятельно вылезти из лодки, спотыкаясь на трясущихся ногах. Когда он упал на колени, упираясь ладонями в успокаивающую мягкую лесную подстилку, Бинабек протянул руку и вытащил что-то из мокрой бесформенной массы, бывшей когда-то рубашкой Саймона.
«Смотри, что запутывалось в твоей одежде!» — сказал он со странным выражением лица.
В руках у него была белая стрела.
«Очень лучше разводить костер для твоего согревания, бедный Саймон. Имеет возможность, что ты получал урок сегодняшним днем. Жестокий урок, но памятный. О том, что очень лучше не говорить дурно о дарах ситхи, когда плаваешь по реке ситхи».
Слишком измученный, даже для того, чтобы смутиться, когда Бинабек помогал ему снять мокрую одежду и закутывал его в свой плащ, Саймон моментально заснул перед благословенным огнем. Сны его, что, впрочем, неудивительно, были темны и полны странных существ, которые хватали и душили его. На следующее утро свинцово-серые тучи заволокли низкий горизонт. Саймон чувствовал себя совсем больным. С трудом прожевав и проглотив несколько полосок сушеного мяса, невзирая на возмущенные протесты бурлящего желудка, он осторожно забрался в лодку, позволив на этот раз Марии занять его место на корме, и свернулся клубочком в середине лодки, прижавшись к мягкому боку Контаки. Он проспал весь долгий день, проведенный именно на реке. Скользящий мимо зеленый веер леса вызывал у него отчаянное головокружение, а голова оказалась разбухшей и горячей, как потрескавшаяся в углях картошка. Оба его спутника, и Бинабек, и Мария, заботливо старались помочь ему во всем. Пробуждаясь от тяжелого сна, он неизменно видел две фигуры, склонившиеся над ним, и чувствовал на лбу холодную ладонь Марии. «Какие странные у меня мама с папой!» — смущенно думал он. Они остановились, чтобы устроиться на ночлег, как только сумерки начали пробираться сквозь деревья. Саймон сидел у самого огня, как ребенок, завернутый в плащ. Он высунул руку только для того, чтобы выпить немного супа, приготовленного Бинабеком, бульон из сушеного мяса, турнепса и лука. «Завтра мы должны подниматься своевременно с первыми лучами солнца», — сказал Бинабек, протягивая Контаке кусочек турнепса. Она посмотрела на подношение с плохо скрываемым отвращением. «Мы уже близко подошли к Даайчикиза, но мало смысла содержит пребывать туда, когда повсюду очень темно и ничего не видно. В любом случае, нам придется долго идти через переход, и мы можем предпринимать это, когда уже будет темнеть». Будто в тумане, Саймон смотрел, как Бинабек вытащил из своего мешка манускрипт Моргенса и присел на корточки поближе к костру, перелистывая страницы. Он выглядел в точности, как маленький монах, согнувшийся над книгой Эйдена. Ветер завывал в ветвях деревьев над головой, сдувая с листьев ледяные капли. Остатки послеполуденного дождя. С унылым шумом бегущей воды смешивалось настойчивое кваканье маленьких речных лягушек. Саймон не сразу понял, что мягкое давление на его плечо — это не просто боль от неудобной позы, в которой скорчилось его измученное тело. Он с трудом повернул шею, скованную жестким воротом тяжелого шерстяного плаща, освобождая руку, чтобы прогнать Кантаку, но остановился в изумлении, увидев на своем плече темную голову Марии и почувствовав ее ритмичное сонное дыхание. Бинабек посмотрел на него. «Сегодняшним днем бывало много трудной работы», — улыбнулся он. «Если это не приносит тебе много боли, оставь ее так на некоторое время. Она много гребла». Он вернулся к манускрипту. Мария пошевелилась и что-то пробормотала. Саймон поправил на ней плащ, подаренный Джулой. Когда он коснулся ее щеки, она поежилась, высунула руку и неуклюже похлопала его по груди, а потом свернулась поудобнее. Звук ее ровного дыхания у самого уха был ясно слышен, несмотря на вой ветра и шум воды. Саймон зябко повел плечами и почувствовал, как его веки становятся тяжелыми, такими тяжелыми, но сердце его било сильно и уверенно. И вслед за этим звуком движения неутомимой крови он проваливался все глубже и глубже в теплую темноту. В сером рассеянном свете дождливого утра, со слепающимися глазами и вялыми непослушными от слишком раннего подъема руками, они увидели первый мост. Саймон снова был на корме. Он все еще с трудом двигался, так что потребовалось немало усилий, чтобы без ущерба для себя влезть в лодку, и голова не прекращала кружиться, но все же он чувствовал себя много лучше, чем накануне. Когда они прошли поворот весело несущейся вперед реки, которая оказалась совершенно безразличной к столь раннему часу, Саймон увидел впереди что-то странное, перекинувшееся дугой через стремительный поток. Потеряв глаза от моросящего дождя, который, казалось, не столько падал, сколько висел в воздухе, он прищурился. «Бинабик!» — спросил он, наклонясь вперед. — Это что? — Мост это, да? — весело ответил тролль. — Ворота журавлей, как следует предположить. Река подносила их все ближе и ближе, и они вытащили весла из воды, чтобы замедлить ход. Мост изящной аркой поднимался из густых прибрежных зарослей и уходил в зелень деревьев на другой стороне. Вырезанный из бледного полупрозрачного зеленого камня, он казался хрупким, как будто был создан из замерзшей морской пены. Некогда он весь был покрыт затейливой резьбой, но теперь большую часть его поверхности покрывал мох и сплетенный плющ. Все, что осталось, было почти полностью сглажено ветром и дождем. Путники запрокинули головы, когда суденышко скользнуло под мост. Зеленая полупрозрачная каменная птица распростерла над ними сточенные водой крылья. Через секунду они уже переплыли слабую тень моста и оказались как будто в другом мире. Лес внезапно отдохнул на них глубокой древностью, словно они только что через открытую дверь проникли в прошлое. «Давным-давно речные дороги проглотил Альтхорд», — тихо сказал Бинабик, когда они обернулись, чтобы посмотреть на исчезающий вдали мост. «Имеет возможность, что и остальные изготовления ситхи потускнеют с прохождением времени». «Не представляю, как можно было ходить по этому мосту», — сказала Мария. «Он выглядит таким хрупким». «Более хрупким, чем был давно, это так», — согласился Бинабик, бросив назад тоскующий взгляд. «Но ситхи никогда не строивают, никогда не строивали только для красоты. В произведенном ими есть много силы. Разве самая высокая башня Светлого Арда, творенная их руками, не стоит в Хейхолте и до сих пор?» Мария задумчиво кивнула. Саймон взбаламучивал пальцами холодную воду. Они прошли еще 11 мостов, или ворот, как называл их Бинабик, поскольку они в течение тысячелетий отмечали путь реки в Да-Ай-Чикиза. Все ворота носили имена животных и соотносились с фазами луны. Одних за другими они миновали лис, петухов, зайцев и голубей. Все разные, выточенные из перламутрового лунного камня или лазурита. Но в каждом из них видна была работа всех тех же гордых, полных благоговения рук. К полудню они добрались до ворот Соловьев. Пройдя этот мост, на гордой резьбе которого до сих пор виднелись блески золота, река сделала еще один поворот к западу по направлению к невидимым восточным краям Вальдхельмских гор. Здесь не было порогов. Течение неслось быстро и ровно. Саймон открыл рот, чтобы задать Марии какой-то вопрос, но тут Бинебек поднял руку. Как только они повернули, это возникло перед ними. Лес невероятно стройных грациозных башен, достойный соперник окружавшего их леса из деревьев. Город Ситхи, с обеих сторон примыкавший к реке, будто бы рос из самой земли. Он казался сном леса, воплощенным в хрупком камне. Это была необъятная чаща воздушных переходов, подобных паутинным мостам, филигранных верхушек башен и минаретов, уходящих ввысь к вершинам деревьев, словно ледяные цветы, рвущиеся к солнцу. Это было прекраснее всего, что когда-либо видел Саймон. Они подплыли ближе, река извивалась теперь среди стройных колонн, и стало заметно, что лес по-своему используют до Айчикиза. Израстовые башни, окутанные сетью трещин, были теперь оплетены плющом. Двери из дерева и других недолговечных материалов истлели, и каменные очертания оказались сохранившимися скелетами морских чудовищ, чья плоть давным-давно мертва. Лес вторгся сюда, цепляясь за хрупкие стены и обвивая тонкие, как шепот шпили, равнодушной листвой. Но каким-то образом от этого до Айчикиза стал еще красивее. Как будто лес, неутомимый и неосуществленный, из недр своих вырастил этот город. Тихий голос Бинебека нарушил молчание, торжественный, как само мгновение, в которое он прозвучал. Эхо, едва отозвавшись, исчезло без следа.
«Дерево поющих ветров», — называли они его. «Да Айчикиза! Очень давно, если вы можете представить себе такое, он был полон музыки и жизни. Все окна были освещенные, и по реке плавали прекрасные корабли». Тролль откинул голову. Они прошли под последним каменным мостом, узким как перышко, украшенным изображением стройного, увенчанного рогами оленя. «Дерево поющих ветров», — повторил он, никому не обращаясь, как человек, погрузившийся в далекие счастливые воспоминания. Саймон молча направил их маленькое судно к каменным ступеням, завершавшимися ровной площадкой у самой реки. Они выбрались из лодки, привязав ее к корню, торчавшему из трещины в белом камне. Взобравшись наверх, они остановились, молча глядя на увитые диким виноградом стены и заросшие мхом коридоры. Сам воздух древнего города, казалось, чуть дрожит, как настроенная, но не потревоженная струна. Даже Кантака, видимо, чувствовала это. Опустив хвост, она нюхала воздух. Потом она насторожила уши и заскулила. Едва уловимый свист, полоска тени пронеслась мимо лица Саймона и с сухим треском ударилась в один из тонких переходов. Блестящие осколки зеленого камня разлетелись во все стороны. Саймон мгновенно обернулся. Менее чем в 100 метрах от них, на той стороне реки, стоял человек, одетый в черное. В руках у него был большой лук. Дюжина других, в черно-голубых накидках, взбиралась по тропинке, торопясь нагнать его. Один из них нес факел. Человек поднес руку ко рту, под черным капюшоном мелькнула светлая борода.
«Вам некуда деться!»
— голос Ингина Джеггера был почти заглушен шумом реки.
«Сдавайтесь именем короля!»
«Лодка!» — крикнул Бинебек, но не успели они сделать и шага к ступеням.
Инген достал из складок одежды какой-то тонкий предмет и протянул его державшему факел, одновременно натягивая тетиву. Когда путники достигли нижней ступеньки, огненный шар перелетел через реку и взорвался на борту лодки. Дрожавшая стрела мгновенно подожгла суденышко. Бинабик только успел схватить один из мешков и под напором огня был вынужден отступить. Скрытые на миг от преследователей языками ревущего пламени, Саймон и Мария бросились вверх по ступенькам. Бинабик устремился за ними. Наверху металась Кантака с недовольным хриплым лаем.
«Теперь побегите!» — рявкнул Бинабик.
На том берегу реки еще два лучника встали рядом с Ингином. Бросившись под прикрытие ближайшей башни, Саймон услышал гудение новой страшной стрелы и увидел, как она ударилась в каменную плиту в 20 локтях от него. Еще две попали в стену далекой башни. Сзади раздался крик боли и испуганный оклик Марии.
«Саймон!»
Он повернулся и увидел Бинабика, бесформенной грудой оседавшего у ног девушки. Где-то выл волк.